говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Николай Бурчук, ведущий рубрики «Слово книжное». Мы говорим о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. В зеленой серии «Надежды» издательства Сретенского монастыря вышла книга популярной православной писательницы Елены Кучеренко «Записки прихожанки». Это уже третья книга, автора которого любят многие читатели, вышедшая в издательстве Сретенского монастыря. Как и первые две книги, «Как я выходила замуж», рассказы «Не убивайте чудо», другие рассказы, сборник «Записки прихожанки» содержит удивительные, забавные, трогательные и поучительные истории из жизни писательницы и окружающих ее людей. Рассказы Елены Кучеренко отличаются неожиданными сюжетными поворотами, легким слогом и тонким юмором. Главная мысль всех историй сборника такова: «Каждый человек – твой ближний». А Евангелие – это не что-то, что было давно, а сама жизнь. Рассказы сборника «Записки прихожанки» учат нас доверять Богу и Его всеблагому промыслу, видеть Христа в каждом человеке и спешить делать добро. В сборнике Елены Кучеренко «Записки прихожанки» читатель найдет для себя много образцов глубокого покаяния и истинного христианского смирения, простой человеческой доброты и маленьких ежедневных подвигов. В этих историях писательница рассказывает о духовных законах, согласно которым уже в этой жизни к нам возвращается сделанное нами добро или же причиненное кому-то зло. Она говорит и о том, что помощь другим людям спасает прежде всего того, кто ее оказывает, и о том, как важно не судить людей лишь по внешнему облику и поведению. В сборнике четыре раздела. «Тетрадь отца Евгения», «История отца Анатолия», в этих разделах собраны истории от близких автору священников, «Записки прихожанки», где описаны истории, которые произошли с автором, и «Монастырские каникулы». В этом разделе рассказывается о жизни семьи писательницы в день неподалеку от Оптиной пустыни и об удивительных историях, случившихся в этой деревне и в монастыре. Напомню, мы говорим о сборнике писательницы Елены Кучеренко «Записки прихожанки». Эта книга вышла недавно в издательстве Московского Сретенского монастыря. В сегодняшней программе мы прочтем два рассказа из сборника Елены Кучеренко «Записки прихожанки». Сумасшедший дед Иосиф. Был у отца Евгения троюродный дед. Звали его библейским именем Иосиф. Хотя почему был? Есть, только у Бога уже. Умер он у них с матушкой на руках, в окружении детей отца Евгения, своих троюродных правнуков. И некоторые прихожане тоже были тогда рядом. С этим дедом Иосифом вообще интересная история связана. Взяли они его с матушкой Ириной из дома престарелых, куда отправили более близкие родственники. До этого батюшка видел его всего 3 или 4 раза, и то очень давно, а матушка та вообще никогда не видела. Отец Евгений всю жизнь прожил на востоке Украины, а дед Иосиф – на западе. встречались только на каких-то юбилеях, свадьбах или похоронах общих уважаемых родственников. В последний раз, когда хоронили родного деда батюшки, но тогда он еще батюшкой не был, а был пацаном Женькой. Пообщались они, понравились друг другу. Дед Иосиф тогда и дедом еще не был, просто пожилым мужчиной, ну или мужчиной в самом расцвете лет, каким сам себя уверенно считал. Йосик, а звался он так, оставил жену, с которой прожил много лет, потому что она уже старая, и женился на молодой, потому что сам еще ого-го, и был тогда с ней. В общем, пообщались они, и будущий дед Иосиф будущему батюшке тогда даже самогонки тайком от его родителей налил. Горе ведь положено. Там целый скандал был, когда грядущего служителя Божьего спящим в кустах нашли. Прошло много лет, и через каких-то родственников отец Евгений узнал, что тот самый дед Иосиф, бабник и хохмач, который его самогонкой опоил, доживает свою жизнь в доме престарелых. И не хохмач он, а дряхлый, больной и никому не нужный старик. Первая его жена лет 15 назад умерла. Дети папашину измену простить не смогли и с отцом почти не общались. Он и не настаивал, не до того ему было. Любовь-морковь. Внуков он вроде бы и не видел никогда. А молодуха, к которой он ушел при первых признаках всякого разного старческого, быстро на развод подала, имущество отсудила, и с сыном, а они и сына родили, Йосику видеться запретила. Я замуж шла не для того, чтобы старику памперсы менять, и сыну жизнь не порть. Говорят, нового мужа нашла, помоложе. Дед Иосиф тогда даже вешаться пытался, но вытащили его. Ну и отправили со временем в дом престарелых. Возиться с сумасшедшим стариком никто из родни не захотел. Узнав об этом, забрал его отец Евгений к себе. Дети Иосифа были только за. Персонал дома престарелых тогда у виска крутил. Дед вредный, капризный, в неадеквате полном. Нервы всем вытрепал, с кровати давно не встает, под себя ходит. Вы хоть жену свою пожалеете, детей. Кто он вам? Никто. Седьмая вода на киселе. А отец Евгений говорил мне потом. Я священник, понимаешь? Я учу людей быть милосердными, любить друг друга, почитать старость. Имею ли я право это делать? Если у меня у самого родственник в доме престарелых, как людям в глаза-то смотреть? Да ладно людям, Богу я что скажу. И матушка Ирина его, чудачка еще та, деда в глаза не видела, а туда же. Ну а как, человек же? Как же он среди чужих? А мы какие-никакие, а родные. Ей все кругом родные. Батюшка какого-нибудь оборванца домой притащит. Матушка, человек голодный, покормить бы. И ведь видно невооруженным глазом, что человек голодный – прохиндей. А она радостная такая, да-да, конечно. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Женщина в храм пришла, денег просит или одежду. Видно же, что пьяница пропьет все. А матушка радуется. Ой, у меня такая кофта хорошая дома есть, новая, теплая. Приходите вечером, принесу. «Был наг, и вы одели меня». А вот вообще шедевральная история. Пожертвовали им с батюшкой денег на ремонт храма. Радовались они, радовались, ликовали даже. Наконец-то хоть крышу починят. Вода, как из ведра с потолка, льет. А потом узнали, что прихожанка их тяжело заболела, и нужна была ей дорогая операция в столице, иначе умерла бы. Но они эти деньги и отдали. Причем матушка первая и предложила. Служили в развалинах, и еще послужим. Бог не в бревнах, а в ребрах. Не от мира сего люди. Как они с отцом Евгением выживают, непонятно. Повторяют только. Господь не оставит. Он и не оставляет. А как их оставишь, блаженных? С голоду же помрут, жалко. В общем, привез отец Евгений старого Иосифа домой. Поставили с матушкой ширму у себя в комнате. А больше некуда в их двушке. В другой комнате четверо детей. Лучшие метры ему выделили, рядом с окном, чтобы не скучно. Хотели ему диван купить, но знакомый главврач больницы списанную кровать пожертвовал. Крутую такую спинка поднимается для лежачих больных. Прихожане памперсы для взрослых принесли, вообще роскошь, пеленки. Радовались батюшка с матушкой, как дети. Дедушке удобно будет, светло, тепло, чисто и сухо. Но радовались недолго. Дедуля быстро характер показал. То это ему не так, то то. Еда невкусная, чай горячий, а теперь холодный. Из окна дует, а теперь жарко. Памперс или утку ему меняют, а он как специально в этот момент на кровать надует, и надо белье перестилать. Дети за ширму к нему заглядывали, он их палкой по спине. Зачем ему была нужна палка, неясно. Он же не вставал. Но дед Иосиф с ней не расставался. Часто вообще в маразм впадал, и достучаться до него было невозможно. Ночами кричал, а почему, непонятно. Перебудет всех, на уши поднимет, а сам заснет. Матушка Ирина потом признавалась. Так тяжело было, что пряталась на балконе, чтобы дети не видели, и рыдала там. И мысли всякие лезли. Ну зачем мы его взяли? Умер бы скорее. А потом спохватывалась и еще громче рыдала. Господи, прости ты меня. Что же я говорю такое? Всякое ведь может быть. Сегодня ты здоров и полон сил, и никто тебе не нужен. А завтра лежишь, не понимаешь ничего и под себя ходишь. Не поесть, не попить самому. И как же страшно будет умирать среди чужих людей, когда никто не хочет о тебе позаботиться. А ведь всех нас рано или поздно нужно будет досматривать. Господи, не оставь. Дай мне любви, терпения и сил. Помоги стать примером для моих детей». Шло время, стали привыкать. Когда-то было тяжелее, когда-то проще. Прихожане поддерживали, слава Богу. То Верочка, бухгалтер храмовый, зайдет. Женщина она суровая, без сантиментов. Дед Иосиф с другими кочевряжился или под дурачка косил, а с ней был тише воды, ниже травы, и на удивление понимал все. То Лидия Ивановна забежит, тихая, кроткая, много всего пережившая. С ней дед был смелее. Вредничать начинал, а она улыбалась и гладила его по голове, как маленького. Маркуша приходил, чадо батюшкина, бывший вор-рецидивист по кличке Филолог, за любовь к литературе. На удивление проникся он к деду, и тот его ждал, скучал даже. Дети батюшки с матушкой, деда Иосифа и его палки уже не так боялись, уворачиваться научились. Да и он дрался уже меньше. И все чаще пробирались они к нему за ширму, посмотреть, что делает, интересно же. И однажды матушка Ирина застала своего 5-летнего сына Ваську, сидящим рядом со старым Иосифом. А тот делал ему из белого листа бумаги самолетик. «Научишь?» – спрашивал мальчик. И дед улыбался и кивал. А потом увидела, как 9-летняя Полина читала за ширмой братьям книжку о каких-то путешественниках. А дед сидел, облокотившись на спинку кровати, слушал, и на коленях у него прикорнул 3-летний Данилка. Матушка подошла и тоже села рядом, и дед Иосиф взял ее за руку. Первый раз. Это она хорошо запомнила. Стал меняться вредный дед. Уже не капризничал, не кричал ночами. Утром только «Данилка, Данилка!» И мальчик радостно бежал к Иосифу за ширму. Оказалось, понимает все, когда захочет. Проснулся в нем угасающий разум, и проснулась жизнь. Есть стал сам, вставать с кровати начал, по комнате шаркать, опираясь на свою палку, а говорили лежачий. И даже помогал немного. Детей занимал, пока матушка на кухне была или еще где. И они к нему: «Дед, а давай...» Я, Лена, тогда смотрел на него и видел, какие чудеса творит капли любви, говорил мне отец Евгений. Да просто немного внимания. Он же в этом доме престарелых никому не нужен был. И родным своим тоже. Сам, конечно, виноват. Жену бросил, детей забыл. Но любви-то все хотят. Даже самые закоренелые грешники. Вот и капризы эти, и крики ночами, и закидоны всякие, чтобы хоть так заметили его. А тут дети, прихожане. Матушка вон моя, какая же она у меня? Васька с его самолетиком. Мелочь, но нужным он себя почувствовал. Это же так важно, быть кому-то нужным. Это силы дает, а не когда тебя просто моют и кормят. Прожил дед Иосиф у батюшки несколько лет, исповедовался даже впервые в жизни. Отец Евгений говорит, молчал больше, только плакал. Слезы рекой текли. Слезы о прожитой жизни, в которой он уже ничего не мог изменить. Причастился потом. Когда уже совсем ослаб, Верочка с Лидией Ивановной пришли попрощаться. И Маркуша тоже стоял, слезу смахивал. Внуки его поцеловали, матушка Ирина. Как же она плакала. Дедушка, прости, если что. Отец Евгений начал читать канон на исход души. Старый Иосиф закрыл глаза, полежал так, потом вздохнул и замер. Ушел тихо и мирно среди этих странных людей, ставших ему родными, для которых каждый человек ближний, а Евангелие – это жизнь, и по-другому они не могут. Это был рассказ «Сумасшедший дед Иосиф» из книги Елены Кучеренко «Записки прихожанки». И вот еще один рассказ из этого же сборника, который называется «Я хочу запомнить это время». Время неповторимо. Сегодня не так, как вчера, а завтра никогда не будет, как сегодня. Остановить его бег нельзя. Но как же хочется иногда вдохнуть это быстротечное время, чтобы осталось оно где-то там, в сердце, в душе, чтобы грело, сфотографировать на пленку памяти и листать, листать, возвращаться туда, в прошлое, и улыбаться, и плакать, и грустить. А иногда хочется побыстрее забыть. Забыть боль, страх, беды, смерть. Перелистнуть побыстрее эту страницу и больше никогда ее не открывать. Сейчас такое время удивительное, неповторимое, прекрасное и страшное, которое хочется помнить и хочется забыть. Забыть весь этот ковид, изоляцию, маски, ИВЛ, и больше не бояться, не задыхаться, не терять близких и не хоронить их в закрытых гробах без последнего целования. Ушли из-за ковида родные, ушли чужие, ушли великие и простые, бедные и богатые, известные и нет. Актеры, режиссеры, политики, монахи, священники, миряне. Не помогли деньги, связи, слава, молодость и, казалось бы, железное здоровье. За год Господь собрал богатый урожай. Нужно ли это было? Нет ответа. Есть боль. Боль от того, что ушел отец Илеодор из Оптины. Ушел отец Дмитрий Смирнов, человек-глыба. Наша приходская монахиня Ирина. Смешная, чудная и неумолкаемая баба Люба умерла дома на руках у сына Неонила, которую только выписали из ковидного отделения. А ведь еще недавно она ворчала на меня за то, что я взяла чайную ложку из трапезной и потеряла. Ходят тут всякие. Пусть бы она ругала меня еще 100 лет. Но выздоровела 87-летняя тетя Тоня из нашего храма. Слава Богу. А многие даже не поняли, что болели. Все странно, непредсказуемо, шатко. И хочется помнить, потому что, несмотря на всю боль, это время любви, тепла, встреч и открытий. Нам не повезло и одновременно повезло жить в это время ковидных потрясений. И его надо фиксировать, записывать и никогда не забывать. Потому что так, как сейчас, не будет больше никогда. Мне хочется запомнить людей. «Лена, как у Вадима с работой? Вам нужны деньги?» «Скажи, кому нужно помочь. У нас есть продукты». «Как там ваша храмовая бабушка?» «Я готов положить ее в больницу прямо сейчас. Это главврач». «И много-много такого». «Твой муж выздоровел? Я могу отвезти ему лекарства». Это когда Вадим болел ковидом в деревне. «Хочу запомнить парня-врача, который вез в больницу мою Соньку с подозрением на аппендицит и говорил, что готов отказаться от ковидных выплат, только бы все это побыстрее закончилось. Тяжело болеют люди, и очень тяжело врачам, которые всегда во всем виноваты. Я хочу запомнить себя, и не всегда это будут приятные воспоминания. Как я ругала больницы, а потом знакомые, которые лежали на кислороде, рассказывали о героическом персонале, который делает все возможное и невозможное, падает с ног, но поднимает на ноги больных. Как я оказалась на несколько месяцев в изоляции в маленьком деревенском домике со всей нашей толпой, мужем, 5 детьми, собакой, котом и улитками. И стало ясно, когда все вместе постоянно, кроткая жена из меня так себе, а терпеливая мать еще хуже. И хотелось куда-нибудь сбежать и хотя бы немного побыть одной, пусть даже в больнице. Покашляйте на меня кто-нибудь. Я многодетная мать, и я убилась на этой дистанционке. А муж поставил себе палатку на другом конце участка и работал там. Как я боялась заболеть вначале, в марте, и полоскала рот хлоргексидином после того, как батюшка дал мне приложиться ко кресту. Тут же понимала, что это перебор, так можно сойти с ума, и училась не бояться. Подшучивала над теми, кто боится, и ругалась в соцсетях с масочниками. Потом заболел муж, легко, но было страшно, потому что вот оно, коснулось и нас. Мы в Москве, а он в деревне со старшей дочкой, где нет ни лекарств, ни врачей, а ближайшая больница приспособлена только для того, чтобы в ней умереть. И тут не до шуток и не до смеха. Я звонила ему по 10 раз на дню и спрашивала, как он дышит и дышит ли вообще. Вадим отвечал, что все нормально, но я ему не верила и просила местного переболевшего священника приехать и проверить. По участку ходит, деревья обрезает, звонил мне батюшка, но я все равно не верила. Я хочу запомнить, как мы остались вдруг без церковных служб, которые, как казалось, будут вечно. Таких привычных служб, на которых я переступала с ноги на ногу и думала обо всем, кроме Бога. Давно ведь канули в лету времена закрытых храмов и репрессий. Литургия без прихожан, штрафы за освящение куличей, онлайн-пасха, что за бред. Но этот бред был нашей жизнью. И училась молиться и верить, что Христос рядом, и не только в церкви. И ждать, ждать, когда же? Все эти споры о дезинфекции и лжицах. Да какая разница, как причащаться, если можно остаться вообще без причастия? И радость, ликование, когда, наконец, стояла у нас в родном храме на службе, вдыхала через дурацкую маску запах ладана и не могла надышаться, и не могла насмотреться на любимые лица. Я хочу запомнить, какими дорогими и важными стали вдруг простые и банальные вещи, которые совсем недавно не ценила. Выпить чашечку кофе с друзьями, проехать в метро без перчаток, не бояться чихнуть и быть за это распятой. Сходить с детьми в кино, отправиться в музей, да просто погулять и обнять кого-то, а не соблюдать социальную дистанцию. Лена, как ты думаешь, мы когда-нибудь сможем встретиться, обняться, попить чай и просто поболтать? Спросила меня весной одна знакомая из нашего храма, которая тогда болела. Это, оказывается, так важно – просто обняться и поболтать. Хочу запомнить одну маленькую историю, краску этого времени, вспышку. Заболел ковидом знакомый батюшка. Лучше бы он не болел, но Господь решил так. Церковное начальство еще в марте без всяких разговоров отправило его в изоляцию. В Всю весну они своей многодетной семьей отсидели в квартире. Послужил летом, а осенью, когда заболеваемость опять начала расти, вновь ушел на карантин. Ненадолго вышел и заболел. Оказался на кислороде с двусторонней пневмонией и сатурацией 60. Вместе с его основным хроническим заболеванием все это могло стать для него очень серьезным. Переживали и молились все, кто с ним знаком. Первый вопрос, который задавали друг другу – «Ты не знаешь, как отец Энн?» И очень скучали по его прекрасным проповедям. «Наш Златоуст» – называют его между собой прихожане. А пока мы не находили себе места и терроризировали его матушку звонками. Бедная, бедная, тактичная матушка. Батюшка этот прямо там в больнице, лежа на животе, головой вниз, задыхаясь и спасаясь кислородом, крестил двоих корейцев. Ковидного соседа по палате и его ковидную жену. Ничего не предвещало, кроме того, что они были товарищами по несчастью. Однажды священник этот начал был разговор о Христе, но сосед сказал, что он буддист. Бог един, и тема христианства его не очень интересует, на то мы порешили. А потом смотрю, ему все хуже, слабеет, рассказывал мне батюшка. Надо бы ему про крещение сказать, а с другой стороны, он мне все уже дал понять. Но потом решил, сделаю то, что должен, скажу, а Господь управит. Я слушала, улыбалась про себя и думала, что даже ковиду в его тяжелой форме не под силу победить миссионера. И батюшка сказал. Я даже представляю, как он это все говорил о Боге, о жизни во Христе, о спасении, о вечности. На этот раз мужчина воспринял все с большим воодушевлением. И не только он, но и его жена. Осветил воду, нашли полотенце, начал крещение, коротким чином, конечно. Голова кружится, задыхаюсь, подышу, опять молюсь. Когда еще? В какое другое время такое было возможно? Мужчина, конечно, сразу не выздоровел, но пошел на поправку. Вскоре их с женой выписали, они уехали в свой родной город, они не из Москвы, и там восполнили таинство крещения. С батюшкой, который тоже поправился, общаются, созваниваются. А он считает, что ничего особенного ни там не было. Что ты там собралась записывать? Вот так ковид их свел и подарил миру двух новых христиан. Я не считаю, что ничего особенного. Это жизнь. Это истории, которые пишутся прямо сейчас через такие маленькие истории, неповторимые, которые хочется запомнить. Напомню, дорогие слушатели, сегодня перед нами была книга Елены Кучеренко «Записки прихожанки». Этот сборник рассказов недавно вышел в издательстве Московского Сретенского монастыря. С вами был ведущий рубрики Николай Бульчук. Программа «Слово книжное» завершает свою работу.
Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине сретение.ру. Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ архимандрита Никона Рождественского «Благодатное время». А затем мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Дом Шалуно». Благодатное время. Великий пост. Какое хорошее, святое, воистину благодатное время. Солнце уже начинает пригревать, в воздухе пахнет весною. В половине марта уже прилетают и первые вестники ее, грачи и жаворонки. А в конце марта зацветает и пушистая вербочка. Природа готовится к светлому празднику Христова Воскресения. Как же нам-то, дети, нам, разумным созданием Божиим, не готовиться к такому светлому торжеству? Ведь Христос Спаситель затем и на землю приходил с неба, чтобы за нас пострадать на кресте. Для нас Он и воскрес из мертвых. Как же нам не встретить Его в такой радостный, светлый праздник Его Воскресения, с чистой душою, с светлой радостью в сердце? И вот Святая Матерь, наша Церковь Православная, задолго начинает приготовлять нас к этому празднику Святым Постом. Она призывает нас к покаянию медленным, заунывным своим звоном. «Идите по этому звону в Церковь Божию, послушайте там трогательных молитв, святыми отцами составленных». Немного поют в эти дни, все больше читают. Два раза в неделю прочитывается вся богодухновенная псалтирь царя Давида. Два раза в неделю совершается умилительная литургия прежде освященных даров с пением трогательных песнопений «Да исправится молитва моя, ныне силы небесные с нами невидимо служат». И каждый день, кроме субботы и воскресенья, в Великом Посте положены великие поклоны с глубоко трогательной молитвой преподобного Ефрема Сирина. Вот эта дивная молитва, заучите ее наизусть. «Господи и Владыка живота моего, Владыка моей жизни, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми, удали от меня. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя, только одни мои, прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Как сильно потрясает всю душу эта молитва! И в прах повергается грешный человек, когда читает ее священник. И так становится на душе легко-легко, когда за священником и ты повторяешь святые слова этой молитвы, когда каешься Богу в своих грехах, и сердце чувствует, что Господь милостив, что Он открывает свои отеческие объятия для всех грешников, и для меня, и для тебя, дорогой мой читатель, и для всех вас, дорогие дети. Великим постом все православные христиане говеют, то есть исповедуют грехи свои пред Отцом Своим Духовным, получают от Него разрешение в них, и потом с верой и любовью и со страхом Божиим приступают к причащению божественных тайн Христовых. Знаете ли, дети, какое это великое таинство? Какое это великое дело любви Божией? «Возлюбил Господь человека». И когда человек согрешил, то для спасения его сам Господь стал человеком, во всем, кроме греха, таким же человеком, как и все мы. Он пролил за нас свою бесценную божественную кровь. Нам, грешникам, надо бы бесконечно страдать за грехи нашего ади, а Он, милосердный человеколюбец, взял на Себя эти грехи, умер за нас вместо нас, и таким образом Своею кровью омывает всех, кто верует в Него, от грехов их. Но и этого было мало Его любви бесконечной. Мало было того, что Он породнился с нами, когда Сам стал человеком. Он восхотел, чтобы и мы стали Его кровными родными. Как же это Он совершает с каждым из нас? Как Он роднит нас с Собою? Это совершает Он в причащении пречистого тела и крови Своей. Когда ты причастишься Его тела и крови, то ты становишься уже родным Ему. В тебе течет тогда Его святая и божественная кровь. Господи, как Ты любишь нас! Как милосерд Ты к нам грешным! Не стоим мы такой милости, такого счастья, а вот Ты сподобляешь нас. Ты во святом таинстве причащения делаешь нас членами тела своего. Слава несказанной благости Твоей, Отец наш Небесный! Родная Мать питает нас только молоком своим во младенчестве нашем, а Ты питаешь своим пречистым телом, поишь нас Своею пречистую и пресвятейшей кровью, Ты подаешь нам чашу святого причащения и говоришь нам, как сказал апостолам, «Приимите, едите, сие есть тело мое, пите от нея все, сие есть кровь моя, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Дети, со страхом Божиим приготовляйтесь к сему великому таинству, когда будете говеть. Помните, что сам Христос Спаситель идет к вам в пречистых своих тайнах. Не пропускайте во время говения служб церковных. Стойте в храме Божием со страхом, как в дому Отца Небесного. Слушайте со вниманием, что там поют и читают. А если вам дозволят читать, то помните, какое это счастье — читать в церкви, с Богом в молитве беседовать. Строже соблюдайте пост в эти дни. Берегите особенно свою совесть, чтобы никого не оскорбить, не осудить, худого грешного слова не сказать, чтобы не согрешить против заповедей Божиих. Каждый день повторяйте эти заповеди и к себе применяйте. Заповедь Божия велит делать то-то и то-то, а я так ли делаю? Заповедь Божия запрещает то-то, а я не грешен ли в этом? Постарайтесь припомнить, не поссорились ли вы с кем. Непременно надо примириться. Господь сказал, «Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Помните, и в молитве Господней мы говорим, «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». У Бога такой закон. Хочешь, чтобы Господь простил тебе грехи? Прежде сам прости. Хочешь, чтобы Он тебя помиловал? Прежде сам помилуй, сам поди к своему обидчику, поклонись ему в ноги и скажи, «Прости, Бога ради, брат, меня грешного, я иду к святой исповеди, помиримся ради Христа, забудем все, что было между нами». И как на душе-то будет у вас обоих хорошо, когда помиритесь, когда Божию заповедь исполните». Так и по другим заповедям Господним себя испытывайте. И вот, когда пойдете к Отцу Духовному на исповедь, то все и расскажете Ему откровенно. Ведь не Ему будете рассказывать, а самому Господу, который невидимо будет стоять тогда около вас и слушать вашу исповедь. Всю душу свою постарайтесь открыть тогда Ему милосердному, а священник будет свидетелем вашего покаяния. Ему дана от Господа власть вязать и прощать грехи. Он и скажет вам от имени Иисуса Христа это прощение. И пойдете вы от духовника с мирною и радостной душою, и приступите потом с чистой совестью к великим тайнам Христовым. И будет вам святое причащение в радость, утешение, во спасение души и исцеление тела. И радостно встретите вы светлый праздник Господний, и от чистого сердца будете петь и в церкви, и дома, и среди родных полей под открытым небом вместе с птичками Божиими. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Архимандрит Никон Рождественский.
Жилище там.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Дом Шалунов». Из первых глав повести мы уже узнали, что малыш Ника потерялся во время прогулки со своей няней и старшим братом. Он едва не угодил в реку, но его успела подхватить простая женщина. Бывший борчонок 6 лет воспитывался в простой крестьянской семье. После смерти родителей он был пастушонком в соседнем селе и жил у бывшего отставного солдата дяди Михея. Дядя Михей хотел жестоко расправиться с мальчиком за погибшую от зубов волка овцу, но Миколке удалось бежать. За ним последовала и преданная ему собака Кудлашка. И тут он едва не утонул вторично, но Кудлашка вытащила его из воды, а купавшиеся неподалеку мальчики со своим гувернером принесли его в свой пансион. Глава 18. Прыжок. Вот так прыжок! Ну, мое почтение! Здорово, брат! Будем друзьями! Нет, его в рыцари в эту же ночь посвятить надо. В рыцари, непременно! Штукенция, я вам скажу! Браво, браво! Ей-богу же, молодчага! Возгласы восторга, восхищения, похвал так и посыпались на Миколку. Миколка в одной рубашке, весь сияющий, довольный и торжествующий, сидел на комоде и с самым победоносным видом поглядывал на своих новых друзей, от удовольствия болтая босыми ногами. Мальчики окружали его теперь, как верные рыцари своего короля. Их возбужденные румяные лица обратились к нему. Синие, зеленые, серые и черные глазенки влажно и мягко сияли. Миколка оглядывал новых приятелей дружеским взором и вдруг разом насторожился. Улыбка сбежала с его лица. На него в упор смотрели 2 черных сердитых глаза. Насмешливая улыбка кривила тонкие губы бледного высокого мальчика, стоявшего в стороне от других. Казалось, он хотел сказать этой улыбкой: «Ну вот еще, нашли чем восхищаться». Алик Хорвадзе тоже заметил насмешливое бледное лицо со злыми глазами. «Ты чего ехидничаешь, Гога?» — обратился Алик к мальчику. «Молчи, Хорвадзе», — ответил презрительно Гога. «Ты такой же глупый, как и остальные. Нашли чем восхищаться. Мужик умеет прыгать. Удивительно, подумаешь? Да он только и делал, что скакал и прыгал у себя в деревне. Нет, вы посмотрите лучше, как барин. Настоящий барин может прыгать. Как может быть ловок и грациозен даже в такую минуту?» — Это кто же настоящий-то барин? Ты? — А хотя бы и я. Ха — Ха-ха-ха-ха-ха, барин! — Гога Владин барин! — захохотали мальчики. — Ну, прыгай, барин, покажи свое искусство. Гога отступил несколько шагов назад, отсчитал 1, 2, 3 и бросился вперед. Прыжок и отчаянный визг Кудлашки. Какая-то темная куча, хохот мальчиков. И сконфуженный Гога встал с пола, или, вернее, с Кудлашки, о которую он запнулся по дороге, и, прихрамывая на одну ногу, поплелся в угол. Барин посрамлен. Провалился барин. «Ай да Гога! Ай да хвостун!» — закидали его насмешливыми восклицаниями мальчики. Один только графчик Никс не смеялся. Они с Гогой были приятелями и всегда стояли друг за друга горой. Никс подхватил Гогу под руку. Гога жаловался товарищу на злых мальчишек и собирался неистово зареветь. Реветь, однако, ему не пришлось. Глава 19. Кар-кар, жираф и макака. Дверь распахнулась, вошли трое. Один был уже знакомый Миколке Карл Карлович, или просто Каркар, как его звали мальчики. Другой — высокого роста щеголеватый смуглый человек в белом костюме, с ярко-красным галстуком и в высоком-превысоком воротничке. Это был учитель-француз мсье Шарль. Шея у француза была длинная-предлинная. За эту-то шею мальчики и прозвали его жирафом. Но больше всего привлек внимание Миколке третий человек, вошедший с двумя остальными. У него были чрезвычайно длинные руки, покрытые волосами, и коротенькие ноги с огромными ступнями. Мальчики нередко говорили, что в сапогах этого странного волосатого человека можно было с успехом кататься по реке, как в яликах. Но что было удивительнее всего, так это лицо длиннорукого. Оно все сплошь заросло огромной густой бородой. Борода эта шла чуть ли не от самых глаз, маленьких, зорких и добрых. Кроме глаз, на лице этого человека, сплошь покрытого волосами, красовался еще нос, немного сплющенный на конце, с очень широкой переносицей. Доброго волосатого человека прозвали Макакой, по названию обезьяны, на которую он будто бы походил. Это был директор пансиона для мальчиков Александр Васильевич Макаров, чудеснейшее по доброте и чуткости существо в мире. Лишь только он вошел в комнату, как мальчики все столпились на середине ее и незаметно подтянулись в один миг. Только Миколка по-прежнему продолжал приважно восседать на комоде, болтать ногами и самым спокойным образом заниматься чисткой своего носа. Александр Васильевич удивленно взглянул на мальчика, потом обвел всех пансионеров пристальным взглядом и строгим голосом спросил: «Кто из вас шалил?» «Лил». Неожиданное эхо донеслось из последних рядов. «Не сметь передразнивать меня», — топнул ногой господин Макаров. Несмотря на свою доброту, Александр Васильевич был очень вспыльчив. «Не-не-не-не», — тихо, но отчетливо ответило эхо.
«Молчать!»
«Ать-ать-ать», — не сдавалось эхо.
«Я вам задам», — окончательно вышел из себя директор, сердито топая ногой.
«Ам-ам-ам-ам», — залаяло эхо.
Мсье Шарль нахмурился, покраснел, подошел к директору и шепнул ему что-то. Директор тоже покраснел и, оглядев внимательным взором мальчиков, произнес строго: «Витикзон, это ты. Я узнаю тебя, бездельник».
«Право же не я, Александр Васильевич. Не я, а эхо».
«Вы кричите, а эхо передразнивает. Это уж всегда так бывает, что эхо повторяет, уверяю вас», — самым невинным образом ответил Витик.
«Не смей меня морочить, ты шалопай!»
— это было любимое слово Александра Васильевича, — прикрикнул на него директор. «А ты там тот, на комоде, слезай сейчас!» — обратился он через голову остальных мальчиков к Миколке. «Сейчас же слезай! Больные не сидят на комодах, а лежат в постелях. Понял?» — заключил директор самым суровым тоном, какой только имелся в запасе у этого доброго человека. Но Миколка не двигался. Он по-прежнему сидел на комоде, болтал босыми ногами и во все глаза глядел на странного, заросшего волосами человека, какого он в своей жизни еще не видел. Все в этом волосатом человеке было чудно и диковинно для Миколки. И заросшее лицо, и длинные руки, и нос пуговкой, и узкие щелочки глаза. Мсье Шарль, видя, что мальчик не двигается, подошел к нему, взял за руки и потянул с комода. «Гав, гав, гав!» — неожиданно залилась кудлашка и, кинувшись к французу, свирепо оскалила зубы. Жираф побледнел. Он заметно испугался. «Ах ты, дрянной собашинг! Косит меня хошить! Пошоль, пошоль, дрянной собашинг!» — закричал он на расходившуюся кудлашку. Но дрянной собашинг и не думал уходить. Он уселся у ног Миколки и продолжал показывать зубы. Глаза директора, внимательно и зорко оглядывавшие комнату, остановились между тем на грязном, запятнанном одеяле, покрывавшем постель. «Кто запачкал одеяло?» — произнес он, стараясь придать суровое выражение своим добрым глазам. Молчание. «Кто запачкал одеяло, я спрашиваю?» — еще строже повторил вопрос Макака. Опять молчание. «Кто же, наконец?» Мальчики молчат. Смотрят и молчат. Если сейчас Винни назвал ваш директор тот, кто Пашкаль одеяль, все мальчик будут оставлен сегодня без ужин, — сердито закричал мсье Шарль, сверкающими глазами, обводя разом притихших пансионеров. Это была серьезная угроза. Остаться без ужина неприятно, а выдать собаку жалко. Чего доброго ее прибьют или выгонят из дома. Кудлашка всем нравилась. С ней успели подружиться. Выдать ее было немыслимо. Вдруг чей-то тоненький голосок пискнул неожиданно. — Александр Васильевич, это сделали не мы, а собака. Графчик Никс не докончил своей фразы, потому что Витик Зон, находившийся подле него, изо всех сил ущипнул его за руку. — Вот тебе, не шпионь, — прошептал голос Витика под самым его ухом. В ту же минуту стройный Алик выпрыгнул перед грозные очи своего начальства и сказал. — Это сделал я, господин директор. За ним выскочил Витик Зон. — И я тоже, — произнес он. — Зовите-ка Антоша Горский. — и я тоже. — И я, Александр Васильевич. — И я, и мы тоже. Павлик Стоянов, Вова Баринов, близнецы Тотою Нановогурины, Миля Своин, словом, все мальчуганы, кроме Никса и Гоги, смело называли себя, выскакивая вперед. Им было жаль собачонку, такую умную и веселую, а вдобавок еще и героиню, так как это она вытащила из воды смешного златокудрого мальчугана. И, не сговариваясь между собой, мальчики решили отстоять кудлашку. Макака, должно быть, сразу понял, в чем дело, потому что сурово произнес: «Вы все марш отсюда! И ты тоже слезай! И пусть тебя оденут в чье-нибудь платье!» — обратился он к Миколке. — Ты, очевидно, здоров. — Ну, живо у меня. Налево кругом марш, и директор, который не мог долго сердиться и любил своих воспитанников, точно собственных детей, хлопнул в ладоши. Как стая птиц порхнули мальчики к двери с веселым хохотом и визгом. Миколка быстро соскочил с комода и кинулся вслед за остальными. За Миколкой помчалась и кудлашка, оглушительно лая, и хватая за икры бегущих. Каркар, жираф и макака остались одни. Глава 20. Директор решает оставить Миколку. Лишь только мальчики исчезли за дверью, макака, следя глазами за Миколкой, сказал: «Красивый мальчуган, в нем есть что-то особенное. Глазенки так и горят умом. Я оставлю его в пансионе. Он сирота, и никто не явится за ним. Буду учить его всему, чему учат остальных. Мне кажется, из него выйдет толк. О, господин директор, вы добра, как ангель. Но кто вам будет заплатить за новый мальчуган?» — произнес жираф, крепко пожимая руку директора. — Бог заплатит мне за него, мсье Шарль. Это божье дитя. Упал к нам, как с неба. Удивительный мальчик. «Не правда ли, Карл Карлович?» — обратился он к немцу. Карл Карлович ничего не понял, но все же закивал своей круглой головой, покрытой густыми и слишком обильными для такого старого человека волосами. Дело в том, что Карл Карлович носил парик, но тщательно скрывал это и был твердо убежден, что никто этого не знает. Директор был очень доволен, что Карл Карлович согласен с ним, и произнес решительным голосом: «Итак, я беру этого бездомного крестьянского мальчика к нам в пансион, и надеюсь, господа, с вашей помощью сделать его прилежным учеником, который будет служить примером для других. Пусть хоть один бедный мальчик воспитывается у нас бесплатно. Я убежден, Господь старится и воздаст нам за это». И, пожав руки обоим воспитателям, добрый макака пошел к себе, очень довольный своим решением. Александр Васильевич Макаров всего несколько лет назад открыл свой пансион для мальчиков, и это заведение тотчас приобрело громкую известность, хотя было совершенно не похоже на обычные школы. Пансион предназначался главным образом для капризных, злых, сердитых, пустых или ленивых детей, которых отдавали господину Макарову на исправление, так как из других учебных заведений их бы скоро исключили. Пансион же Макарова славился тем, что в нем самые отчаянные шалуны исправлялись, самые ленивые становились прилежными, самые капризные — послушными и добрыми. Исправлял своих воспитанников господин Макаров не жестокими наказаниями, а добрым ласковым словом, отеческой заботой и только в крайних случаях строгим внушением. К наказаниям в пансионе прибегали редко, и то в самых исключительных ситуациях, когда шалость или дерзость заходила слишком далеко, и ее уже никак нельзя было простить. Зато маленькие шалуны любили своего директора, как могут только дети любить родного отца. И добрый макака платил тем же своим маленьким пансионерам. Кроме шалунов, проказников, лентяев и капризников, отдаваемых на исправление, были в пансионе господина Макарова и просто слабые и хрупкие здоровьем дети, которые, если и капризничали или плохо успевали, так только вследствие болезни. Живительный воздух дубков, где находился пансион, тщательный уход со стороны господина Макарова и его помощников, разные упражнения на свободе, скромная, но здоровая пища, веселое, приятное препровождение времени среди других мальчиков — все это делало больных мальчиков сильными и крепкими, а вялых и ленивых превращало в смелых, бойких и трудолюбивых. Зиму и лето пансионеры жили среди леса, в чудном живописном уголке, где находился пансион, вдали от прочего мира, под непосредственным и постоянным надзором самого директора и его ближайших помощников. Вот в этот-то пансион и попал теперь Миколка. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Дом шалунов». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания!